Глава 8. Гул стремительно приближался, и вскоре вездеход в облаке пыли вылетел из-за скалы и остановился рядом с ними. Водитель распахнул дверцу.
«Забирайтесь и побыстрее, напустите жары в кабину», — раздраженно крикнул он, сердито глядя на Брайана.
Брайан, не обращая на водителя никакого внимания, бережно уложил Лея на заднее сиденье и только после этого закрыл дверцу. Вездеход рванул с места, и с кондиционера ударила волна прохладного воздуха. В машине температура была градусов на 15 ниже, чем снаружи, и Брайан прикрыл Лея какими-то тряпками, чтобы защитить ее обожженную кожу от таких резких перепадов. Водитель, сцепившись в руль, гнал вездеход на предельной скорости и больше не проронил ни слова и даже ни разу не посмотрел на своих пассажиров. Неожиданно из задней части вездехода вышел худой седовласый человек. Остановившись в метре от Брайана, он направил на него пистолет и холодно спросил. «Кто вы?» К таким приветствиям Брайан как-то не привык. Разговор начинался странно, но он уже понимал, что Дис – вообще место довольно странное. Не видя реакции на свой вопрос, Седой нервно закусил губу. Брайану совсем не хотелось получить пулю в живот, и он спокойно сказал. «Меня зовут Брэнд. Брайан Брэнд. Мы высадились в пустыне прошлой ночью. А теперь я сообщу вам неприятную новость, только не вздумайте стрелять. Айджел убит. Или он тоже». Пистолет в руке Седого дрогнул, глаза его расширились. Водитель бросил на него испуганный взгляд через плечо и снова склонился к рулю. Проверка удалась. Кто бы ни были эти люди, но о центре они знают. Хотя Брайану было бы намного спокойнее знать наверняка, что они из центра. «Нам с девушкой удалось спастись. Мы шли через пустыню. Хотели добраться до города и найти вас. Вы ведь из центра, да?»
«Да, да, конечно», — рассеянно отозвался Седой, опуская пистолет.
Какое-то время он молча смотрел сквозь Брайана ничего не видящим взором и нервно покусывал губы. Потом, опомнившись и, вероятно, испугавшись собственной небрежности, снова поднял пистолет. «Если вы Брэнд, то должны знать». Свободной рукой он вытащил из нагрудного кармана желтый листок и что-то там прочитал. «Теперь скажите мне, из каких соревнований состоит финал?» Тут он снова заглянул в листок. «В Анварских играх».
«Шахматы, стрельба из лука и фехтование. Ну и что?»
Седой удовлетворенно усмехнулся и сунул листок в карман, а пистолет в кобуру. «Я Фоссел», — он протянул Брайну руку. «С Нью-Джоркской эскадры нам передали приказ Айджела. Последний приказ. Видимо, Айджел знал, на что идет, и предчувствия его не обманули. Он назначил вас своим преемником, и с этой минуты вы директор группы ЦРУ на Дисе и руководитель операции. Я был заместителем Мерва, пока его не убили. Потом я был заместителем Айджела. Теперь, по-видимому, буду вашим заместителем. По крайней мере, до завтра, пока мы не упакуем вещи и не уберемся с этой проклятой планеты».
«А почему завтра? Срок ультиматума истекает только через 3 дня. Мы еще можем успеть».
Фоссел, который тяжело опустился на сиденье, снова вскочил на ноги и вцепился в поручень, чтобы не упасть. Вездеход мотало из стороны в сторону.
3 недели, 3 дня, 3 минуты, какая разница?»
С каждым словом его голос поднимался все выше. Затем он сделал видимое усилие, чтобы овладеть собой, и продолжал.
«Послушайте, вы же ничего не знаете. Вы только что прилетели, и видит Бог, как я вам завидую. А я уже давно тут, и всякого насмотрелся. И туземцы эти проклятые. Они убивают моих друзей, и я должен смотреть, и ничего не могу сделать. А на орбите кружат нью-джорцы и держат палец на кнопке бомбосбрасывателя. Один раз у кого-нибудь не выдержат нервы, и вся эта чертова планета сгорит».
«Сядьте, Фоссел. Сядьте и успокойтесь». Брайан старался говорить мягко, но в его голосе отчетливо слышались командные нотки. Фоссел покачался еще секунду, потом упал на сиденье и отвернулся к окну. Остаток пути до города они проделали в полном молчании. В штаб-квартире центра царила атмосфера отчаяния и уныния. Единственным человеком, не разделявшим общего настроения, оказался доктор Стайн. Он без лишних слов утащил Лео в госпиталь. Наверняка у доктора было много пациентов и мало свободного времени. Остальные уже давно впали в депрессию, свежему человеку это сразу бросалось в глаза. Пораженческие настроения буквально витали в воздухе. Все сидели на чемоданах и с нетерпением ждали приказа об эвакуации. Все, что он увидел, Брайан определил для себя одним словом – развал. Поев, он в сопровождении Фоссела отправился в кабинет директора, теперь его кабинет. Одна стена в кабинете была из толстого прозрачного стекла, и Брайан увидел, как в большом зале сотрудники упаковывают архивы. Фоссел уже не казался таким взвинченным. Он больше не отвечал за исход операции. Брайан твердо решил никому не говорить, что работает в центре без году недели.
Сейчас не время пускаться в откровения. Сейчас нужно употребить власть. И чем дольше никто не узнает о некомпетентности нового начальника, тем лучше.
Запишите фосил и распорядитесь отпечатать. Печатное слово имеет больший вес.
Пишите. С этой минуты все приготовления к эвакуации прекращаются. Мы покинем планету только в случае окончательного провала операции. Если до этого дойдет, разрешаю брать с собой только личные вещи. Прочее имущество останется здесь.
Может быть, вы этого не понимаете, но мы должны спасать планету, а не архивы.
Краем глаза он заметил, как лицо Фосела вспыхнуло от гнева.
И принесите мне доклады по операции. Пока все.
Фосел вышел, и минуту спустя до Брайана донеслись гневные крики и возмущенные возгласы. «С приездом», — подумал он, и выдвинул верхний ящик стола. В ящике лежало письмо, адресованное Айджелу. Брайан задумчиво повертел его в руках и скрыл конверт.
«Айджел, я получил официальное согласие на замену и очень рад, что мою просьбу наконец удовлетворили. У вас богатый опыт полевой работы, и вы справитесь, я уверен. Что касается меня, то последние 20 лет я занимался исследованиями, чистой наукой. Я ученый, а не администратор. Думаю, никто не будет с этим спорить. У вас будут трудности с командой. Надо иметь в виду, что почти все сотрудники – добровольцы по необходимости. Некоторые из них религиозные и работают за идею, но большая часть этих людей попала сюда случайно. То, что случилось, для всех было полной неожиданностью. Теперь я понимаю, что мы сделали очень мало, или, лучше сказать, вообще ничего не сделали. Мы не достигли никакого прогресса в отношении с туземцами. Это ужасно. Их поведение совершенно не укладывается в распределение Пайсона, которое учитывает сотни различных факторов. Экстраполяция Паретта тоже не действует. Нашим полевым агентам не удается даже поговорить с туземцами. Двое из них погибли при попытке наладить контакт. До правителей планеты просто невозможно добраться, а остальные держат рот на замке. Сегодня я попытаюсь поговорить с Ригмактом. Возможно, из этого что-нибудь получится. Если я вернусь обратно, вы этого письма не получите, а если нет, прощайте. Постарайтесь справиться с этим делом лучше меня. Астон Мир. По скрипту. Проблема с командой. Считается, что они спасатели, но все без исключения ненавидят десантцев. Боюсь, я тоже. Брайан вздохнул. Придется выяснять, что такое экстраполяция Паретта. При этом придется тщательно скрывать свое полное невежество в вопросах социологии. Если в команде пронюхают, что новый директор ничего не смыслит в предмете, их всех через 5 минут и след простынет. О распределении Пайсона он, правда, кое-что слышал. В физике этот метод применялся для определения явлений, происходящих постоянно и неизменно с течением времени. Например, полураспад радиоактивных изотопов. Из письма Мерва можно было понять, что в общественной жизни тоже существуют такие неизменные явления. Во всяком случае, на других планетах существуют. А на Дисе, похоже, вообще никакие законы природы не действуют. Аджил, кстати, так и говорил, а смерть директора Мерва лишний раз подтверждала его правоту. «Интересно, а кто такой этот Лигмакт?» – подумал Брайан. Осторожное покашливание нарушило ход его мыслей, и он понял, что уже несколько минут не замечает Фосела, стоящего около стола. Брайан поднял голову и вытер пот со лба. «У вас, кажется, кондиционер не работает», — сказал Фосел. «Прислать мастера?»
«Не надо. Кондиционер в порядке. Я просто привыкаю к местному климату. Что вы хотели, Фосел?»
Заместитель посмотрел на него с откровенным недоверием и положил на стол несколько папок. «Вот вся информация, которую нам удалось собрать о десантцах. Не очень много, но если принять во внимание кошмарные нравы, царящие на планете...»
Тут Фосел осенила какая-то мысль. Глаза его сузились.
«Скажите, этот туземец, который сообщил о вас, никто не понимает, как вам удалось уговорить его помочь. С нами они даже разговаривать не хотят, а вы не успели приземлиться и уже заставили одного работать на себя. Согласитесь, все это выглядит довольно странно. Вы не можете запретить людям думать об этом?»
Он остановился на полуслове, наткнувшись на полный холодной ярости взгляд Брайана.
«Я, конечно, не могу запретить думать, но могу запретить говорить. Наша задача – предотвратить войну, а для этого необходимо наладить контакт с десантцами. За один день я сделал в этом направлении больше, чем вся ваша команда за несколько месяцев. Отсюда следует только один вывод. Я гожусь для этой работы, а вы все нет. Других объяснений у меня нет и не будет. Вы свободны».
Фосел переменился в лице и пулей вылетел из кабинета. «Сейчас будет рассказывать всем, что новый директор – самодур и деспот», – подумал Брайан. «Очень скоро его возненавидят лютой ненавистью. Впрочем, он сознательно шел на это. Может быть, хоть ненависть расшевелит этих людей, выведет их из оцепенения, толкнет на какие-то действия. Хуже уже все равно не будет».
В Впервые с момента прибытия на эту негостеприимную планету у Брайана появилась возможность сесть и спокойно подумать. А не слишком ли много он на себя берет? Он свалился сюда, как снег на голову. Он ничего не знает об этом мире, о его обитателях, о силах, которые участвуют в конфликте. И вот он сидит здесь и изображает из себя директора организации, о существовании которой даже не подозревал несколько недель назад. Может быть, отступить пока еще не поздно. И тут же он понял, нет, нельзя. Сейчас никто лучше него с этим делом не справится. Он вспомнил Айджела. Айджел был уверен, что только Брайан сможет помочь ему завершить операцию. И Брайан, наконец, сам в это поверил. Была еще одна причина. Он не мог уронить честь анварца и победителя. Айджел, тоже анварец и тоже победитель, верил в него. И теперь, когда Айджела нет, Брайан обязательно оправдает это доверие. Пусть все идет, как идет. Приняв решение, он почувствовал облегчение. На столе стоял пульт интеркома, и Брайан нажал кнопку с надписью «Заместитель».
«Да», — в голосе Фоссела слышалась откровенная ненависть.
«Кто такой Лигмакт? И вернулся ли директор Мерв после встречи с ним?»
«Макт — это титул, примерно соответствующий титулу лорда или графа. Иными словами, местный дворянин. Лигмакт — один из правителей планеты. Живет в каменной крепости за городом. По всей видимости, он глава группы Мактов, развязавшей эту идиотскую войну. Что же касается вашего второго вопроса, то не могу сказать ни да, ни нет. Голову директора Мерва мы нашли на следующий день у ворот штаб-квартиры. Кожа с нее была снята. Мы опознали его по коронкам во рту. Понятно?»
Как ни старался Фоссел держать себя в руках, из этого ничего не вышло, и последнее слово он буквально выкрикнул. «Да они здесь все на грани безумия», — подумал Брайан и быстро сказал. «Спасибо, Фоссел, это все. Передайте доктору, что я хочу с ним поговорить. Пусть свяжется со мной, как только освободится». Он отключился и открыл первую папку. К тому времени, когда на интеркоме загорелся вызов доктора, Брайан успел, не даваясь в тонкости, просмотреть почти все документы. Переодевшись, он направился в больничный корпус. У доктора Стайна была розовая сверкающая лысина и большая черная борода. Брайану он сразу понравился. Носить бороду в таком климате мог только человек с твердым характером. «Как ваша пациентка, доктор?» Стайн запустил толстые пальцы в бороду. «Обезвоживание организма, ожоги и, как следствие, длительный обморок. Еще немного и был бы тепловой удар. Я обработал ожоги, сделал вливание и дал снотворного. Сейчас ей ничего не угрожает. Завтра утром мне понадобится ее помощь. Сможет она работать?»
«Сможет, но, честно говоря, мне это не очень нравится. Последствия...»
«Нужно попытаться, доктор. Меньше чем через трое суток планета погибнет. Чтобы не допустить этого, я готов пожертвовать и собой, и всеми остальными. Вы согласны?» Доктор порылся в бороде и внимательно посмотрел на Брайана.
«Согласен», — произнес он с явным облегчением и после минутного молчания добавил. «Как приятно увидеть человека, не впавшего в отчаяние. Я с вами».
«Отлично. Тогда приступим к делу прямо сейчас. Я просмотрел список сотрудников и обнаружил, что среди 28 членов команды нет ни одного ученого, если не считать вас».
«Банда бездельников», — проворчал доктор. «Только и умеют, что кнопки нажимать. Ни один из них не пригоден к полевой работе.
Тем более мне не обойтись без вашей помощи. Как я понял, операция очень сложная, и обычные методы тут не годятся. Даже распределение Пайсона и экстраполяция Паретта в данном случае не работают».
Стайн кивнул в знак согласия, и Брайан немного успокоился. Он попытался оживить свои знания по социологии, но ничего дельного не вспомнил и продолжал.
«Тем больше я об этом думаю, тем больше склоняюсь к выводу, что перед нами биологическая проблема. Как вы думаете, доктор, может непонятное стремление десантцев швырнуть бомбу в соседей как-то быть связано с их фантастической способностью существовать в этом адском окружении? Вы понимаете, о чем я говорю?»
«Может быть, может быть». Доктор быстро заходил по комнате, сцепив руки за спиной. «Вы чертовски правы, молодой человек. Наконец кто-то додумался, что нельзя сутками сидеть перед компьютером и ждать от него ответы на все вопросы. Знаете ли вы, что десанцы добились удивительного симбиоза со всеми формами жизни на этой планете? Даже с паразитическими. У наших дураков это вызывает отвращение, а я восхищен. Отвращение может испытывать только тот, кто никогда не испытывал жажды». Стайн замолчал, потом быстро подошел к шкафчику в углу. «Эти разговоры о жажде совсем меня иссушили», — пояснил он, точным движением сливая спирт в колбу. Разбавив его водой и добавив каких-то кристаллов, доктор разлил полученный напиток по стаканам и протянул один Брайну. На вкус оказалось совсем неплохо.
«Что вы имеете в виду, говоря о паразитизме, доктор?» — спросил Брайан, немного отдышавшись. «По-моему, человек всегда паразитировал на других формах жизни. Мы потребляем в пищу мясо животных, вырубаем леса.
Нет, речь не об этом. Я говорю о паразитизме в прямом значении этого слова. С точки зрения биологии нет никакой разницы между паразитизмом, комменсализмом, мутуализмом.
Постойте, не так быстро, доктор. Я не понимаю половины из того, что вы говорите.
Ничего страшного. Попросту говоря, это другие названия симбиоза. Вот ваш пример. В местных озерах живет ракообразная с большими клешнями, напоминающая обычного краба. В клешнях этот краб держит анемону. Такое животное со щупальцами, которое не может само передвигаться. Своими щупальцами оно собирает пищу и для себя, и для краба. Это тоже симбиоз. Два существа живут вместе, хотя каждое из них способно существовать самостоятельно.
Но у того же самого ракообразного и есть паразит, деградирующий вид улитки, живущий под его панцирем.
Самый настоящий паразит. Получает пищу из организма хозяина и ничего не дает взамен. А в кишечнике этой улитки живет простейший организм, питающийся уже переваренной пищей. Но этот маленький организм не паразит, как кажется на первый взгляд, а симбиот. Он берет от улитки пищу, а его выделение помогает ей эту пищу переваривать. Разобрались немного? Между всеми формами жизни существует сложнейшая взаимосвязь.
Брайан сосредоточенно кивнул и отпил из стакана. Да, кое-что прояснилось. Паразитизм и все прочее – различные способы совместной жизни. И, очевидно, существуют взаимоотношения, которые трудно причислить к какому-либо разряду.
Совершенно верно. Доктор явно обрадовался его сообразительности. Здесь нет конкуренции между видами. Она просто невозможна в таких жутких условиях. Все местные формы жизни взаимодействуют между собой, и только благодаря этому они уцелели. Кстати, здешняя жизнь – что-то среднее между растениями и животными. Есть тут такое существо, десанцы называют его веда, которое дает туземцам воду. У него сохранилась способность к движению, как у животного, и в то же время в нем происходит процесс фотосинтеза, как в растении. Веда накапливает воду, а когда десанцы пьют, высасывает у них кровь, получая таким образом необходимые для жизни вещества.
«Знаю», – устало произнес Брайан. «Видите шрамы? Я пил из нее. Я, кажется, начинаю понимать, как десанцам удалось уцелеть в этом мире. Значительные физиологические изменения были неизбежны. Может быть, они сказались на социальной организации туземцев?»
«Вполне возможно, но, наверное, вам лучше обратиться к специалистам».
Я и так высказал уже слишком много ни на чем не основанных предположений. Брайан просмотрел доклады социологов и не нашел там ничего ценного. Сплошная мешанина из непонятных символов и диаграмм. Продолжайте, доктор. Специалисты проглядели какой-то важный факт. А вы пока единственный, кто дает разумные ответы на мои вопросы.
Хорошо. Я считаю, что на Дисе вообще нет общества в нашем понимании. Здесь каждый сам по себе. Если у них и есть общество, то оно организовано на других началах, нежели наше, и ориентировано, соответственно, на другие ценности. И уж во всяком случае, это не человеческое общество. Возможно, в их социальной структуре главенствуют иные формы жизни.
А как же макты? Насколько я понимаю, они и правители планеты, и причина всех бед.
А вот макты не укладываются в мою теорию, согласился доктор. Макты – исключение, не поддающееся объяснению. Они кровожадны, не внемлют голосу разума, стремятся развязать уничтожительную войну и вообще сильно отличаются от остальных десанцев. Кстати говоря, никакие они не правители. На первый взгляд кажется, что они захватили власть на планете. Но на самом деле туземцы не имеют никакого представления ни о государстве, ни о власти. Никому, кроме мактов, эта власть не нужна и не интересна. Кроме того, макты дают инопланетникам концессии на шахты. И опять-таки, остальные десанцы просто не знают, что такое собственность. Конечно, я могу ошибаться. Но мне кажется, если вы поймете, почему макты так не похожи на других десанцев, вы найдете ключ ко всей проблеме.
Брайан ощутил прилив энтузиазма. Впервые с момента прибытия на Дис. Теперь он был почти уверен, что может найти выход из этого заколдованного круга. Он осушил свой стакан и встал. Надеюсь, доктор, рано утром ваша пациентка будет на ногах. Вы должны быть заинтересованы в этом не меньше меня. Если мы с вами на верном пути, то именно она сможет найти этот ключ. Эта девушка, доктор Лейла Моррис, квалифицированный экзобиолог и антрополог.
Замечательно. Теперь я буду смотреть за ней с удвоенным вниманием. Не только потому, что она хорошенькая женщина, но и потому, что она великий ученый. Смешно сказать, но после разговора с вами у меня появилась надежда. В первый раз за все время работы на Дисе.